Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Городская среда». Все о Самаре. Честно и без купюр.
В этом году населенные пункты Самарской области приняли участие во всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды среди малых городов и исторических поселений, который второй год проводится Министерством строительства и ЖКХ Российской Федерации. А что это значит? Это значит, что населенные пункты будут преображаться с 2019 по 2024 год в рамках национального проекта. Конкурс позволит победителям получить федеральные средства аж до 100 миллионов рублей. А в студии радио «Комсомольская правда Самара» победители конкурса, руководитель и главный архитектор проектов, проектное бюро ТМ Ирина Фишман. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте.
И директор архитектурного бюро Root Development, архитектор Мария Черноталова, разработчик архитектурной концепции для Жигулевска.
Доброго дня.
Итак, собственно, нужно начать, наверное, с того, что это за проекты, какие проекты победили, какие города.
Победило 4 города от Самарской области, это уже упомянутый Жигулевск, Сызрань, в номинации «Историческое поселение» и в номинации «Города от 20 до 50 тысяч жителей» — это Кинель и Отрадный.
Угу. Так, собственно, в чем суть проектов? Давайте двинемся, наверное, так, против течения, начнем с Сызрани, переместимся до Жигулевска и, в общем, распространимся дальше.
По Самарской Луке.
Да, по Самарской Луке. Собственно, давайте с Сызрани начнем. Что там необходимо сразу поменять, если вот так вот представлять комфортную городскую среду?
Ну, на самом деле, если с самого начала, да, начинать, то работа была проведена уже с этапа выбора территории, то есть осенью наш проект команда вместе с администрацией сначала организовала такую большую работу по анализу всех общественных пространств города Сызрани, потом было организовано открытое голосование для выбора территории с участием горожан, и, собственно, большинство голосов было отдано за ключевую для Сызрани территорию, это набережную Кремлевского холма. Это, на самом деле, уникальное место, где сливаются три реки, Крымза, Сызранка и Волга, и, собственно, место, откуда начался город Сызрани, там стоит Спасская башня. Да, и, ну, то есть непосредственно, когда была выбрана эта территория, мы начали работу уже над ней, мы провели такую открытую сессию проектную с участием, опять же, горожан, когда мы спросили их о том, что бы они хотели там делать, да, какие функции им там нужны, что им нужно на этой территории. И получив таким образом техническое задание от горожан, мы приступили уже к разработке концепции. И, собственно, тоже то, что было заявлено на конкурс, это, собственно, проект благоустройства набережной Кремлевского холма, который включает в себя те функциональные блоки, которые были обозначены людьми.
Вот если с такого сурового архитектурного языка инженерного переводить, что, собственно, горожане захотели увидеть?
Ну, прежде всего, они хотят... Проблема Сызранской набережной, прежде всего, в том, что сейчас она, ну, такая неблагоустроенная, как бы, да, отсыпанный пустырь земли, вот, на котором кто не пытался что делать, все как-то проваливалось. И самая главная проблема, основная, то, что она, во-первых, не связана с городом, то есть это подходы к территории, то есть для того, чтобы можно было нормально туда спуститься, то есть чтобы мы понимали, сейчас это просто там грунтовые какие-то страшные дороги, подъезды и так далее. Для того, чтобы была связь с речным причалом Сызрани, это была одна из главных наших задач. Делать непрерывный вообще такой променад и связь с причалом. А там между ними находится, если что, железнодорожный мост. Вот это был такой вот прям вызов. И выход к воде. То есть сейчас у этой набережной, по сути, нет ни одного спуска к воде, а людям очень этого хотелось. И поскольку там нет никакой инфраструктуры, то, естественно, пожелание было это и спортивные площадки, и зоны отдыха для детей, какие-то небольшие там уличные кафехи. Ну, то есть, в общем-то, то, что составляет собой живое общественное пространство. А на самом деле очень такая полифункциональная получилась территория.
Вообще очень странно то, что город на Волге, который стоит, да, не имеет, по сути, не имеет набережной.
Да, по сути, так.
Ну, я вот заготовил вопрос, что придется снести или вырубить. Я так понимаю, что ничего, там уже все снесено до...
Ну, то есть сейчас, да, это, по сути, пустырь. Там есть три... То есть в 2013 году там была еще отсыпана земля, то есть планы у Сызрани уже давно, в общем-то, идут по тому, чтобы сделать там общественное пространство, просто они продвигаются очень медленно. Но там был насыпан достаточно большой участок земли, который раньше был, ну, водой, да, и поэтому получилась огромная территория, но сейчас она никак не используется. развивается. И, собственно, то, что мы делаем, это как раз внедряем эту инфраструктуру, которая ее оживит. То есть сейчас там действительно ничего нет.
Вот по активности жителей, когда был опрос, когда был сбор общественного мнения, вот интересно просто, что Сызрань обычно вот среди журналистов считается каким-то уникальным городом, потому что там какие-то сумасшедшие цифры по трафику, по просмотрам, то есть они очень информационно такой богатый город. А сколько человек, ну вот много-мало принимали участие вот в этих...
На самом деле много. То есть, учитывая то, что мы, в общем-то, проводили это голосование объективно, взяли на себя и обработку результатов, и порядка 7,5 тысяч жителей приняли участие в выборе территории, но он проводился больше месяца. Там у нас, по-моему, 40 с лишним дней вот проводился именно выбор территории. Он шел в режиме онлайн, и он шел как бы в 56 учреждениях общественного города Сызрань, были организованы такие пункты для голосования, где можно было заполнить анкету. И на первое общественное обсуждение, которое мы организовали непосредственно около территории проектной, в банкетном зале у Кремля, вот он прям стоит на набережной, пришло, если не ошибаюсь, 94 человека, при этом огромное количество молодежи, местного бизнеса. Вообще в Сызрани была очень активная работа вот именно с местными как бы творческими такими сообществами, активистами, в том числе представители бренда «Волгомама», которые сидят там на набережной, в том числе представители ресторана, которые там сейчас уже есть. То есть они все очень ждут и очень заинтересованы в этой территории.
А вообще, если говорить о сумме реализации этого проекта, там уже запланировано какой-то бюджет, да, и хватит ли вообще его?
Ну, второй вопрос, я думаю, его можно оставить так бы обращенным в воздух, но в целом, когда мы разрабатывали концепцию, туда входила не только архитектурная часть, вот эта социальная часть, да, но в том числе разработка финансовой модели, в чем нам помогал эксперт Дарья Бондарева, финалист архитекторов РФ программы, и общая стоимость проекта была оценена в 182 миллиона, из которых, собственно, на 50 миллионов рассчитывали федеральных денег, но теперь их будет даже 54, то есть Минстрой вот пересмотрел гранты для исторических поселений, немного их увеличил. Софинансирование от региона, порядка 30 миллионов привлечения частных инвестиций, и уже как бы были подписаны на этапе концепции, проведены переговоры, подписаны предварительные соглашения с инвесторами. И плюс сам город, конечно, тоже что-то добавляет. Но здесь мы понимаем просто, что размер гранта для исторических поселений, которые в большинстве своем это маленькие города, а Сызрань это все-таки большой город, и у него только часть его является поселением историческим. Мы понимаем, что здесь большая доля, это достаточно софинансирование от региона.
Ну, то есть, в принципе, Сызрань сейчас имеет проект, да, готовый проект для набережной, то есть просто мы берем деньги, осваиваем их, да, и строим. В какие сроки, по идее, вот должен реализоваться этот проект?
Минстрой ставит достаточно жесткие сроки, реализовать его нужно до конца 2020 года, а до конца вот текущего 2019 года необходимо уже выполнить все проектно-сметные работы. Ну, то есть, как бы сейчас у нас есть концепция все же, да, это архитектурная концепция, она очень подробная, но, тем не менее, необходимо уже еще выполнить такую рабочую часть проекта, по которой уже можно будет строить.
Мы будем надеяться, что все-таки набережная появится в Сызрани. Конечно. Тем более, что в Сызрани там у них каждый год проводится этот знаменитый сызранский помидор. Да, там, то есть уж есть зачем туда ехать.
Это точно. Тем более мы как раз нашим проектом хотим развернуть шествие сызранского помидора. Сейчас они идут от Кремля, как бы от, по сути, Кремля, уходят вот дальше туда к зданию администрации городской и завершают там праздник. А мы же предполагаем, что люди уже будут идти к Кремлю и дальше отдыхать на набережной, отмечает праздник.
Разворот помидорного потока, по версии архитектурного бюро. А перемещаемся теперь выше по Волге, да, перемещаемся к городу Жигулевскому. Мария, расскажите, пожалуйста, собственно, очень интересно, что Жигулевск представляет в плане комфортной среды сейчас, да, и в чем заключается проект?
Ну, Жигулевск сейчас, это вообще, мне кажется, сложная очень тема, потому что, с одной стороны, это совершенно уникальная территория, которая окружена Жигулевскими горами, Жигулевским морем, Самарской лукой, то есть там такой очень большой рекреационный потенциал, но при этом, на самом деле, город пуст, то есть мы там всегда ставим для себя задачу, например, развивать коммерцию, мы приезжаем в город, и если хотим выпить 10 утра кофе, нет, мы его не попьем. Там в целом туго и там, с кафе, с магазинами совсем, и жителей, собственно, самих. Ну, для такой довольно большой территории не очень много. Город не очень плотный. И в целом проблема миграции присутствует на сегодняшний день. Вот. Мы в целом шли по тому же приблизительному пути, что и Ирина, только у нас не было такой, ну, можно сказать, сразу ярко выраженной общественно значимой территории. И у нас, наверное, был немножко более сложный выбор, потому что Мы определили сначала там 5-6 территорий, нас поправила администрация в связи там со своими собственными планами по реализации инвестиционных проектов. И, в общем-то, жители обратили внимание в первую очередь там на набор из 3 площадок в виде там березовой рощи, молодежного парка, и среди них был победитель голосования. Это парк 40 лет в ЛКСМ. Мы также проводили широко анонсированный общественный сбор и онлайн-голосование, проводили фокус-группы. Ну, кстати, надо отметить, что в Жигулевске у нас не было таких, ну, широких общественных обсуждений, как 110 человек. Мы всегда предпочитали именно в этом городе проводить такие более узкие фокус-группы до 40 человек, но просто по несколько раз. Что хотелось бы отметить, здесь, мне кажется, это было такой отличительной чертой именно этих общественных обсуждений, потому что у нас было очень много представителей, ну, местного экспертного сообщества. Это был социолог Ольга Олесова, которая, в общем-то, родом из Жигулевска, и архитектор, один из Вася Серебряков, который участвовал в команде разработчиков. И они, на самом деле, такую создавали очень дружескую атмосферу с жителями. То есть мы всегда вот этот момент знакомства, мы его перепрыгивали, и сразу у нас начиналась такая активная беседа. Причем все эти фокус-группы, они представляли такое собой столкновение. Потому что мы намеренно приглашали, например, там, старшее поколение студентов, и у нас они разворачивали настоящие баталии за каждый там открытый лекторий или там, а что делать с озером.
Мария, продолжим прям буквально через пару минут.
Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Городская среда». Среда. Все о Самаре. Честно и без купюр. Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Городская среда». Среда. Все о Самаре. Честно и без купюр.
Продолжаем говорить о проектах благоустройства и проектах благоустройства комфортной городской среды малых городов. У нас в студии Ирина Фишман, это главный архитектор проектов проектное бюро ТМ и директор архитектурного бюро Root Development, архитектор Мария Черноталова. Мария вот до перерыва рассказывала о Жигулевске, собственно, о проекте, который победил в конкурсе. Что является сейчас вот самой главной точкой для жителей, то есть если у них там нет набережной? Например.
Ну, жители обозначили эту территорию. Это стал парк 40 лет в ЛКСМ.
А что сейчас в этом парке?
Сейчас это такой прямоугольный парк. Сейчас вообще модно сравнивать все небольшие парки малых городов с центральным парком Нью-Йорка. Так это вот такая прямая цитата для малого города в категории от 50 до 100 тысяч. Потому что он такой парк в 5 гектар, окруженный ортогональной сеткой из жилой и офисной застройки. То есть такой себе центральный парк Жигулевска.
Ну, в общем, неплохо.
Вот, ну, в общем-то, что там, стоит группа памятников, посвященных ликвидаторам Чернобыльской катастрофы, там памятник героям ВОВ, и отличительная черта — это стелла в ЛКСМ, причем совершенно чудовищно выглядит, ну, положа руку на сердце. Мы были уверены, что это результат перестройки, но на самом деле нет. Это она была такой всегда, такая бело-красная, обшитая профлистом. В общем-то, это было таким нашим небольшим вызовом. Мы пришли к жителям. Здесь было интересно, к нам пришли, собственно, люди, которые тогда еще 50 лет назад строили этот парк, и пришли новые пользователи, там, 20-летние ребята, студенты близлежащего колледжа. Мы задали вопрос, собственно, хотели бы, чтобы мы ее сохранили. Однозначно и старшие, и младшие поколения сказали, нет, но мы сохранили идею советского наследия, просто она, скажем так, прям в прямом смысле красной линией прошла через весь парк, и у нас появилась такая красная лента в виде входной группы, красные элементы на там, малых архитектурных формах, и появились новые классные модные современные стелы, на которых у нас появится все, что на самом деле хотело старшее поколение. Это там навигация, как краткая информация о там, памятных датах города, там, в общем-то, такие знаменитые люди города.
Ирина рассказывала про набережную, что бизнес очень заинтересован в том, чтобы она появилась, потому что, ну, понятно, потому что это деньги, потому что это просто такой в транспорте пассажиропоток, а здесь поток клиентов. Вот чем будет интересен парк? Или это просто зона отдыха? Все-таки.
На самом деле, это было таким небольшим вызовом для нас, потому что у нас не появился там толпы людей, которые сказали, мы хотим там разместить свой бизнес. Поэтому ситуация была, честно сказать, сложная. Мы тогда приняли такое для себя ответственное решение, и На наше счастье, в это, ну, приблизительно в это время губернатор вышел с инициативы главе городского округа о том, что нужно развивать туристический кластер на базе городского округа Жигулевск. Мы решили объединить и консолидировать этот ресурс и сделать этот парк отправной точкой для многих экскурсий по Самарской Луке. И это станет такой, ну, там, повод для притяжения и гостей города, и, собственно, самих жителей.
Ну, а вот вообще сам город Жигулевск, как вот ваша оценка с точки зрения вот его перспективы, вот, ну, вообще общий, да, то есть архитектурный, то есть там есть что-то, вот, за что можно там глазом зацепиться, грубо говоря, потому что Сызрань, понятно, это город очень, да, скажем так, древний город, который старше Самары, много и архитектурных все-таки до сих пор достопримечательностей, а Жигулевск, в чем его силы, недостатки вот в этом плане?
Если честно, мне кажется, Жигулевск, он просто незаслуженно обделен вниманием, потому что, с одной стороны, да, там нет ни одного объекта культурного наследия просто в силу того, что город молодой, но при этом он, безусловно, гармоничен, потому что там совершенно уникальная архитектура, на мой субъективный взгляд, локация, которая... Ну, я даже не знаю, я до этого не была фанаткой Жигулевска, потому что я там никогда не была. Когда я приехала, я поняла, почему многие люди там, ну, живут все это время и, например, не переезжают в Самару. Им там хорошо, там потрясающий воздух, лес, Волга, что может быть лучше? И при этом мы знаем, что для всех байдарочников это знаковое место. Они все добираются до цивилизации, и у них там настоящий привал. Мне кажется, но при этом никто не входит в город. Так вот, я надеюсь, теперь Жигулевск станет поводом выйти в город и изучить его вместе с Самарской Лукой.
Да, я подтвержу, как давний байдарочник. Мы обязательно зайдем.
Я тоже подтвержу, как тоже байдарочник. Так, ну, перемещаемся теперь немножко глубже, да, от Самарской Луки. Перемещаемся, думаю, к городу Отрадному. Город нефтяников, город, на самом деле, сложно назвать какую-то достопримечательность в нем, да, потому что, в общем, даже как-то и по ландшафту. Вот такой вызов, да, насколько я понимаю, Ирина?
На самом деле, да. То есть изначально, когда мы приехали в Отрадный, и как бы мы еще видели прошлогоднюю заявку Отрадного, где они вот заявляли свой самый большой парк, и хотели его снова заявлять, но мы как бы сказали, что давайте мы все-таки проголосуем, посмотрим, что люди хотят. Но люди действительно проголосовали за этот большой парк. И сначала было сложно, но вот пока мы ездили и ходили по Отрадному, во-первых, мы обратили внимание, что город такой прямой, он построен как по линеечке, что у него очень много улиц имеют такие признаки бульваров зеленых, то есть очень большая зеленая зона, широкая, вот они такие очень... В общем, как бы прочитав историю города, вообще вникнув, пообщавшись с экспертами, с местными ребятами, которые там все смотрят Варламова и вот ждут, что у них город тоже начнет так бурно развиваться, мы увидели, во-первых, то есть, во-первых, город строили немцы, и он действительно имеет вот такие удивительные дома, построенные из крупноформатного такого красного кирпича, то есть не обычного, а какого-то очень крупного формата, то есть раньше там, как мы выяснили, был такой завод, немцы строили как раз эти дома, и у них на самом деле есть что-то такое вот европейское, если убрать там вот эти вот чудовищные рекламы, наплыв вот 90-х в виде сайдинга и всего остального, то дома очень интересные, и мы еще подумали, что вот это точно, вот это вот ортогональная сетка улиц, дома — это точно идентичность этого города. У людей, на самом деле, сначала была проблема с пониманием того, что же их отличает от остальных, потому что вот у них была во главе буровая вышка, вот, и нефть. Ну, а что еще? Ну, самый большой в мире завод по производству линолеума. Это, конечно, круто. Но каким образом как бы сделать, да, там, из этого...
Линолеум-сити.
Да, да, да. Или там меховая столица страны, да. Но, тем не менее, то есть, когда мы изучили этот парк, ну, то есть, такой старый парк, там, советских времен, которые немножко его построили, там, не до конца еще свое время планировали прям вот сделать такой невероятный сад с симметричными там бульварами, клумбами. От него осталась только такая немножко недоделанная центральная аллея и кошмарное количество аттракционов вот всех эпох и времен вот так вот намешанных. А потом мы вышли за границы парка, спустились по склончику, увидели раз маленькое озеро такое заросшее. Мы так, интересно. Дальше посмотрели на карту, увидели, что дальше еще одно озеро, уже большое, озеро Большой Лиман. И, ну, посмотрели, значит, уже стали изучать историю. Оказывается, в парке раньше стояло колесо обозрения. Оказывается, в этом озере, там, как вспомнили старожилы, бабушки раньше купались, через него был мостик. То есть, и вот так вот по крупицам мы пришли к выводу о том, что этот парк, он вообще главные ворота города в природу, в принципе. То есть, он вот связывает там озера в северной части города И вот этот уже сложившийся такой, построенный немцами, ортогональный вот город Отрадный. И почему он, собственно, Отрадный? Прекрасная история, которая тоже легла в основу концепции, что когда там, в 21-м году, кажется, пришли из соседнего села жители основывать, ну, собственно, другое село, а пришли они, кажется, из села Черновка, они думали, ну, назвать его Новая Черновка или еще что-то в этом духе. А какой-то мужичок, он так вот прилег на травку и сказал, Отрада ты здесь какая? И таким образом село назвали Отрадным. И мы, в общем-то, в нашей концепции возвращаем людей к тому, что, ребята, вы здесь живете, почему вы отрадны? Потому что у вас, на самом деле, природа очень классная. И нужно от нефтяников, вот от этой темы, уходить в свои, ну, в общем-то, корни. Такой, вот таким образом.
Такой получается европейский город, да. с немецкой особенностью и с удивительной природой.
На самом деле, да. То есть вот эти ландшафтные такие подтопляемые территории, небольшие озерца, вот мы в концепции предложили, собственно, включить в состав благоустройства вот это маленькое озеро на северной границе и дальше задать вектор стратегически развиваться вот в парку туда, вот в сторону озер. И, ну, плюс мы предложили вернуть колесо обозрения в парк заново, которое было когда-то давно демонтировано.
Ну, и, сейчас да. такая штука про Самарское колесо обозрения.
Но там оно намного
меньше.
Вечно
блуждающее, да.
Да, да. Но там как бы проблем намного меньше, то есть там и колесо намного меньше будет. Но, тем не менее, люди очень живо откликнулись на это. Мы, собственно, сам парк предложили переименовать в Отрадный парк. И это очень всем понравилось. То есть не просто парк культуры и отдыха, которых очень много в разных городах, а единственный в своем роде Отрадный парк.
Переместимся в сторону города Кинель, который, на мой взгляд, один из самых сложных в этом плане, потому что разделен железной дорогой, да, практически как два города.
По сути, да.
Да, и из одного города в другой переместиться очень сложно, да, из-за движения поездов. Вот вкратце, что с Кинелем?
Ну, на самом деле, здесь я буду немножко выступать от лица архитектурного бюро Дмитрия Храмова, потому что вот над Кинелем мы работали вместе с ними. Но начинали мы вместе, когда вот пытались как раз определить эту идентичность города, посмотрев на карту Кинеля, мы сразу увидели, что в Кинеле несколько десятков озер. Но если быть точным, там 26 озер. Маленьких озер. По сути, это такие как бы остаточные рубцы вот от проходившего там когда-то, видимо, русла реки. Значит, вот Большой Кинель, там поймы вот этой реки, стрелка слияния Кинеля и Самарки. И мы поняли, что это просто очень крутая идентичность Кинеля. И плюс вторая его крутая идентичность, это, конечно, вот эта его разорванность и единственный пешеходный мост через огромные вот эти железнодорожные пути. Но там все оказалось довольно сложно с территорией моста, ну, потому что это, собственно, РЖД и так далее, и так далее. Но когда мы выдвинули на голосование вот разные территории, то увидели, что однозначно просто вышли в вперед, вот территории близ вот этих озер, и на первом месте оказалось озеро Ладное, которое находится в южной части Кинеля. Это такое уникальное, на самом деле, озеро, которое было там почти 100 лет назад, в 20-е годы, благоустроено семьей Ладновых, которая там пришла, поселилась, приехала в Кинель, а оно было очищено ими, там они делали даже какие-то специальные сооружения для этого, ну, то есть, и они, по сути, сделали, выстроили, то есть застройку вот именно с видом на это озеро.
Продолжим прям буквально через пару минут.
Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Городская среда». Все о Самаре. Честно и без купюр. Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Городская среда». Все о Самаре. Честно и без купюр.
Продолжаем говорить о проектах благоустройства и проектах благоустройства комфортной городской среды малых городов. У нас в студии Ирина Фишман, это главный архитектор проектов проектное бюро ТМ и директор архитектурного бюро Root Development, архитектор Мария Черноталова.
Ирина, мы остановились на особенности Кинельских озер.
А особенность в Кинеле вот озер остальных, что в основном на них выходят огороды. То есть ты, когда едешь по Кинелю, ты, в общем-то, почти их не видишь, потому что ты видишь дома, а где-то у них там в огородах вот эти озера. Но Дмитрий и Мария Храмова, они предложили просто потрясающую идею, на самом деле, сделать вот как раз на этом акцент, что да, вот есть озеро Ладное, причем на него выходят фасады как бы домов, и благоустроить эту территорию. А у Ладного у него вот за дорогу продолжается еще вторая его часть, которая уже уходит в огороды. А там сделать такой озерный двор. По сути. Ну, то есть, вот когда у каждого есть свой там пирсик какой-то и так далее, он не сейчас есть. И, по сути, сделать вот эту вот концепцию Кинеля. В итоге родилось у нас совместное название «Кинель – город чистых озер». Таким вызовом, потому что сейчас озера достаточно в запущенном состоянии, там заросшим и так далее. Но нам очень понравилось общаться с главой города Кинель Владимиром Чехиревым, потому что он поддержал эту идею. И когда мы говорили, давайте сделаем вызов. Вот все жалуются, что озера грязные. Он говорит, да, давайте. Это будет просто стратегия развития общественных пространств. А первым шагом будет вот... благоустройство озера Ладного, где уже сложившееся сообщество людей активных, которые своим, в общем-то, примером покажут остальным всем, как здорово можно жить около озера. То есть не выходить, не выбрасывать на него мусор там, да, с огорода, а вот наслаждаться им.
А как вы думаете, этот проект будет реализован?
Я очень надеюсь, что да. Просто сроки очень сжатые, и я думаю, что сейчас просто нужно, чтобы все ресурсы были очень грамотно организованы, направлены для достижения этой благой цели.
Мария, вот кроме Жигулевска, насколько я знаю, да, еще был Чапаевск. Что за город сам по себе, что он из себя представляет, какой проект должен был быть там, будет ли он в итоге?
Чапаевск — это наша отдельная боль, на самом деле, потому что мы очень сожалеем, что он все-таки не получил грант в этом году. Особенно, это особенно сложно для нас, потому что Чапаевск не выходит в финал второй год подряд, а это очень так демотивирует всех жителей к участию, в общем-то, в последующем проектировании. Там, на самом деле, очень такая специфичная территория, потому что это территория, состоящая из трех зон, которые напротив такой... ну, небольшой сквер, площадь напротив администрации. Это такая небольшой променад от администрации до памятника федерального значения. Это церковь Сергия Радонежского и, собственно, сквер вокруг нее. И дальше уже часть улицы, которая ведет непосредственно от этой церкви, храма до завода. То есть совершенно такой разной категории, разного функционала территории, потому что, с одной стороны, то есть если идти в обратном порядке, это та территория, которая живет своей ежедневной жизнью, которая пользуется заводчанами. По сути, она определяет их, ну, утро и вечер, их настроение, как они идут на работу. Это совершенно особенная территория вокруг федерального УКН, потому что она и сейчас активно используется. Там и все гуляют, там и дети, и родители, и старшее поколение. По выходные там обычно делают выездные регистрации молодожены. То есть, ну и сама по себе церковь, она, конечно, безусловно, очень красивая. Это архитектор Вербер. И она сейчас уже на таком завершающем этапе реставрации, поэтому к тому моменту, когда это закончится, там мог бы возникнуть просто уникальнейший сквер. Ну и потом такая памятная зона, которая должна была быть сделана в угоду ветеранам, с такими небольшими уголками. Мы знаем то, что Чапаевск — это военный город, там очень, до сих пор очень много таких военных объектов, заводов сосредоточено. И, в общем-то, это с именно такой военной тематикой, и молодежная площадь напротив администрации. Мы до сих пор гадаем, почему же он не вышел в финал, и наше единственное предположение — это то, что сложность в связи с согласованием с Министерством культуры Российской Федерации. Надеемся, что мы доработаем этот момент, и в следующем году выйдем все-таки.
Сложность из-за того, что там стоит памятник...
объект федерального значения. Да, в связи... так как там есть этот объект, в последующем нам нужно было бы этот проект согласовывать с Министерством культуры Российской Федерации. Это всегда более долгий срок. Как Ирина правильно сказала, сроки у нас очень сжатые, и я просто... рискну предположить, по этой причине мы не успели, ну, могли бы не успеть реализовать проект, и в этом, поэтому нас отложили на потом.
А вообще общая оценка Чапаевска?
Чапаевску, безусловно, есть к чему стремиться, но могу сказать...
Да, это очень красноречиво.
Но я могу сразу сказать то, что власти там большие молодцы, они очень много делают. То есть мы приехали туда как в послевоенный город, ожидая увидеть там абсолютную разруху, как мы видим во многих наших малых городах. Но на самом деле нет, там прекрасные ели. Сами власти находят возможности и ресурсы для того, чтобы построить фонтан, отремонтировать парк. Они сами очень много работы проводят, не ожидая помощи от региона и от федералов.
Так, перемещаемся из Чапаевска... теперь уже в город Похвистнево, который тоже был в проекте и не победил. Он не получит денег.
Ну, в этом году нет, к сожалению. Да, но просто я думаю, что мы не должны забывать, что есть еще такой аспект, как политический. И Самарский регион, победив 4 проектами, получил самую крупную в стране субсидию. То есть просто как бы, наверное, некорректно было обделять другие регионы.
Жителям Похвистнево от этого не легче.
Это точно. Я почему хочу сказать, что на самом деле Похвистнево — это тоже наша боль отчасти, потому что там, во-первых, была живейшая поддержка жителей, и они очень много, ну, то есть очень поддержали эту территорию. Мы сразу, когда приехали туда, обратили внимание на набережную Большого Кинеля. У них уже очень давно происходит тоже развитие вот в сторону этой набережной, которая в городе все никак не появится. А это, между прочим, самый вообще длинный прямой участок Кинеля Большого, который очень, ну, река очень извилистая и очень красивое место. Но сейчас там построена дамба, и, собственно, все, что мы планировали сделать, это благоустроить вот эту дамбу, чтобы это не было просто сооружением берега укрепления, а стало рекреационной территорией. И нам, в общем-то, ну, как сказать, вдвойне обидно, но мы ждем, в общем-то, все равно еще результатов реквалификационной экспертизы для того, чтобы понять, в чем нужно доработать проект. И однозначно это уже принято на уровне правительства решение, что и Чапаевск, и Похвистнево пойдут со своими проектами на следующий год, заявятся для того, чтобы учесть все эти недочеты и дальше реализовывать их.
Ну вот такой стандартный обычный вопрос по поводу малых городов. Понятно, там мы уже говорили и о Сызрани, и о Жигулевске. В Отрадном выяснили, что город, город вообще европейского типа, да, да, еще немцами построенный, тоже все, есть своя уникальная какая-то черта. Что с Похвистнево, что сейчас там по поводу комфортности городской среды, что он из себя представляет?
Ну, на самом деле, я могу сказать честно, вот то ли погода совпала, то ли что, но в принципе там очень уютно гулять. То есть там такая двухэтажная застройка напоминает, знаете, наверное, нашу Безымянку отчасти. То есть там очень так приятная среда в целом. И что интересно, в Похвистнево есть своя пешеходная улица, свой Арбат, улица Александра Васильева. Вот она как раз приходит, в общем-то, к несостоявшейся набережной, и мы предполагали, что это можно связать. И плюс Похвистнево, на самом деле, город конца 19 века. У него есть объекты культурного наследия, то есть там старинное здание вокзала железнодорожного, есть еще, по-моему, водонапорная башня. То есть... И у них, что интересно, ну, как-то, вот, знаете, Похвистнево, нельзя сказать, что вот что-то вот одно. У них очень много таких небольших аспектов собственной идентичности. Например, там очень крутая школа искусств, откуда выпускницы, насколько я знаю, то есть танцуют там и в Мариинке балерины, и вот в Большом театре, да. И поэтому вот город состоит из таких, такая мозаика из разных кусочков, там железнодорожный узел, Большой Кинель, вот эта вот школа искусств, какая-то вот эта вот уютность этого города. Но в целом могу честно сказать, что... люди, ну, они в поиске все равно. То есть им сложно было ответить, а что вот у вас такое самое, да? То есть это действительно такая мозаика. Может быть, действительно, ну, еще название, которое такое, да, интересное, оно само по себе очень самобытное, вот. И мне кажется, может быть, мы вот назвали там концепцию Похвистнево разрабатывали вместе с нами Жанна и Илья Стухтарёва, это бюро «Альфа-Виль», они как-то вот не сосредоточились на вот этой уникальности слова Похвистнево, а назвали концепцию «Открытые берега». А мы-то думали, что, может быть, надо наоборот, знаете, как Урюпинск, столица российской провинции, они так себя и назвали, то есть надо было что-то вот подобное сделать. Но вот, к сожалению, пока это не стоялся, но,
такой,
но...
на грани.
Да, да, да. Ну, мне кажется, на самом деле это бы запомнилось. Вот, то есть это стоило, наверное... Это стоит попробовать в следующем году, я думаю.
Вот если говорить про набережную в Похвистнево, вот, а по размерам, вот сколько там это все, ну, по проекту, да, в протяженности этого участка, что из себя бы она представляла? Как-то более, ну,
там,
детально.
Там небольшая протяженность, на самом деле. Просто вот к набережной еще, я думаю, что там точно до километра, меньше на самом деле. Вот, там просто набережная, как бы берег вот этот, он разбит еще мостом автомобильным, и мы предполагали, что дальше на перспективу можно было бы еще с другой стороны моста его делать. Но там еще примыкает строящийся и вот сейчас достраиваемый ФОК, как раз к этой набережной. Поэтому мы взяли территорию берега, вот, дамбы.
ФОК вот,
и...
это...
Физкультурно-оздоровительный комплекс, вот. Да. Да. Вот. И, собственно, территорию около вот этого физкультурно-оздоровительного комплекса, где могли бы появиться там уже на улице спортивные функции, площадки какие-то, да, и так далее. В принципе, это не такие глобальные вложения. На самом деле, проект Похвистнево из всех выделяется еще тем, что он был достаточно малобюджетный. Но мы думаем, может быть, остановило то, что дамба должна доделаться в этом году. Ну, то есть там ее там доделывают. ФОК тоже еще строится. Может быть, действительно, это и к лучшему, что все уже вот эти работы закончатся, и можно будет, да, делать благоустройство там на следующий год. Вот. Ну, все, что не происходит, все к лучшему. Я просто очень хотела бы, что, ну, мне очень хочется верить, что жители не разочаруются, и все-таки, ну, и что местные власти тоже, может быть, какие-то свои средства будут вкладывать и постепенно реализовывать проект. Потому что если взять, например, Татарстан, они даже не выигравшие проекты все равно реализовывают, ну, хоть как-то, хоть частями или этапами. потому что это, безусловно, все равно самая запрашиваемая территория. Там, по-моему, 62% всех людей отдали голос именно за нее.
Заканчиваем нашу программу «Городская среда». Сегодня говорили не о Самаре, сегодня говорили о малых городах нашей Самарской области. С нами в студии были эксперты, собственно, и авторы проектов для малых городов Самарской области. Руководитель и главный архитектор проектов проектного бюро ТМ Ирина Фишман и директор архитектурного бюро Road Development архитектор Мария Черноталова.
Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Городская среда». Все о Самаре. Честно и без купюр.